«Картина недели». На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, у микрофона Лидия Андреева. Мы начинаем программу «Картина недели». Вместе со мной в студии мой коллега Андрей Абрамов. Андрей, добрый день.
Добрый день.
История, которая буквально потрясла даже нас, журналистов, я думаю, просто челябинцев, которые не имеют какого-то профессионального иммунитета к страшным историям, я думаю, еще больше. Вчера вечером она распространилась в интернете буквально с молниеносной скоростью. Выяснилось, что челябинец, который несколько лет назад прошел принудительное психиатрическое лечение после кровавого убийства с расчленением, эту судимость он погасил, пролечился и с поддельными документами стал работать медиком.
Стал
работать врачом.
Принимать людей.
Да,
принимать
врачом. Да, в челябинских поликлиниках несколько мест работы в Ленинском районе, неподалеку от места убийства, которое он совершил. Несколько мест работы он успел сменить. И до того, как стало известно, что, во-первых, вот его это темное в прямом смысле прошлое, и во-вторых, то, что он по подложным документам работает, и более того, хранит у себя дома наркотические препараты. Вот на данный момент мужчину взяли под стражу. Но вообще сама эта история и то, что это какое-то время было не раскрыто, она, конечно, это все людей потрясло. Я к Андрею обращусь, чтобы подробнее услышать рассказ. Андрей, расскажи, пожалуйста.
Смотрите, значит, впечатлительным сразу говорю, лучше от приемников отойти, потому что это будет история про самого настоящего вампира. Это не какой-то газетный эпитет, аллегория. Этот человек реально пил людскую кровь. Понимаешь, это все сейчас звучит как какой-то заголовок из бульварной прессы, но дело в том, что ровно 20 лет назад, 19 лет назад «Комсомольская правда» Челябинск первая написала об этой истории, а эта история была просто фурором, они все говорили. На окраине Ленинского района в одной из школ на Сельмаше 16-летний Борис зарезал своего одноклассника. Рассказываю, как это было. Борис был до 14 лет таким, знаете, обычным ботаником. Толстая оправа очков, очень любил естественные науки. Но в 15-16 лет он резко меняет свой имидж и, знаете, становится таким темным магом. Черные волосы, амулеты, перстни с головой козла. Ходил он с тростью, говорил, что он перенес инсульт, и у него после этого случилось что-то ногой, поэтому он прихрамывает. А еще он якобы после этого начал видеть потусторонний мир. Гадал он, любил одноклассникам на картах Таро, оккультизмом увлекался, мистикой. Но мы понимаем, что это 99-2000 год, тогда многие в стране этим были увлечены, и ничего такого подозрительного, что 16-летний школьник увлечен ритуальными какими-то книгами культистскими, никого это не смутило, собственно, всех это даже забавляло. И несмотря на свой такой странный внешний вид, одноклассники его воспринимали, в принципе, нормально, чудак и чудак, безобидный. И была еще одна деталь, дело в том, что отец Бориса был врач, патологоанатом. И у них дома каким-то образом оказались психотропные таблетки, которыми Борис щедро делился с одноклассниками. И еще раз говорю, это не мои какие-то придумки, не бульварная пресса, это все описано в газетах и материалах следствия. Как-то раз к Борису пришел товарищ и попросил у него наркотики. Говорит, дай мне таблеточку ту свою волшебную. Тот говорит, слушай, а давай у тебя немного крови возьму из вены, за это тебе дам препарат. Тот парень думает, ладно, странный парень. Отдал ему своей крови, и Борис ее вылил в рюмку и выпил.
Да, писали, что это был серебряный бокал даже.
Может быть, он где-то и достал.
Прочитаю заголовок нашего эфира для того, чтобы слушатели могли это и прочитать текст. Врач из Челябинска оказался убийцей, который 20 лет назад расчленил одноклассника и выпил его кровь. После этого, я напомню, после принудительного лечения в психдиспансере, он сам стал работать врачом. Некоторое время вел практику.
Да, когда же произошло само это убийство? Представьте, конец 11 класса, 2000 год, в школе на Сельмаше. Ребята репетируют последний звонок, а после него Боря приглашает одноклассника Илью к себе домой. Кто-то говорит, что якобы он его, тоже говорит, пойдем там таблеточки попринимаем, и и разойдемся. Пригласил Илью Борис к себе и накачал каким-то транквилизатором, который тоже взял у отца. Накачал, и тут в квартиру домой возвращается отец Бориса. И, не знаю, вот тут такая несчастливая случайность. Он не стал проходить в комнату, где лежал парень этот в отключке. Он просто схватил сумку и ушел на ночную смену. А работал он в морге, напомню. И дальше ночью Борис взял ножовку и, простите, этого парня по частям и распилил. И при этом он еще, простите, выжимал органы и вот пил вот эту вот кровь. Какая-то жесть.
Вообще, да, действительно, это маркировка даже не 18, а еще больше плюс. Я думаю, что действительно, вот, возможно, особо впечатлительным людям, возможно, стоит, правда, не читать публикации, потому что я еще нашла в сети публикацию, переведенную в интернет-формат, это еще отсканированная публикация бумажной газеты 2000 года, по стопам графа Дракулы называется эта публикация.
Граф Дракула, Сельмаш его еще называли.
Да, да, он такое прозвище получил. Но это действительно такая информация, которая может, ну, просто для людей слабой психикой оказаться более чем шокирующей. Я думаю, как-то повредить еще сильнее.
Да, смотрите, понятно, что Борисова очень быстро вычислили, буквально на следующий день. Причем, как говорят, его отец нашел останки тела этого мальчика во дворе. Он успел их в клетчатых вот этих китайских сумках вынести. Естественно, Бориса под стражу, его отца тоже под стражу, потому что, ну, не поверили, что 16-летний подросток может сотворить такое. Ребенка Борю отправили тогда в институт Сербского, это главный институт психиатрии в России, в столичный, и там дали заключение, что, знаете, еще пару лет, и это будет, ну, натурально второй Чикатило. И вот хорошо, что его задержали. Так он еще вот, находясь под стражей, успел на своего сокамерника с заточенной ложкой напасть, и, ну, того оттащили, и вот он не совершил еще одно убийство.
Но получается, что Бориса признали невменяемым, да, и поместили на принудительное лечение.
Да, это такая мера, когда суд назначает не лишение свободы, не колонию, а людей, у которых есть отклонение с психикой, им назначают принудительное лечение и направляют в психдиспансер, где они, внимание, содержатся без какого-то срока давности, все исключительно на усмотрение врача. Когда будет здоров, тогда отпустят.
А как определяют здоровье? Комиссия, человека перед комиссией выводят и задают ему вопрос?
А вот нам про это во второй части моя коллега расскажет, и Ирина Галаевна как раз занималась этим вопросом, так что обязательно слушайте дальше. Но я вот о чем. Вы понимаете, сейчас прошло 19 лет, и человек, совершивший это, работает в работал еще буквально в этом месяце в Челябинской поликлинике, вел прием людей, даже в трех поликлиниках.
Ну да, он успевал просто, как только начинали слухи выходить наружу, он просто увольнялся и переходил на работу в другое медучреждение, но в пределах того же района. Я сейчас предлагаю послушать официальный комментарий Следственного комитета, куда без этого. Специалист пресс-службы Владимир Шишков дал комментарий нашему корреспонденту.
Врачу-терапевту одной из больниц областного центра предъявлено обвинение в совершении преступлений. По версии следствия, в ноябре 2018 года обвиняемый при трудоустройстве в лечебное учреждение на должность врача-терапевта предоставил заведомо подложный диплом о получении высшего образования. В ходе проведенного обыска в квартире обвиняемого было обнаружено наркотическое средство в крупном размере. В 2000 году после совершения особо тяжкого преступления судом мужчины назначались принудительные меры медицинского характера. В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ну вот Владимир Владимирович Шишков нам многого по понятным причинам, поскольку он представляет официальную позицию,
тайна
рассказать не может.
Да.
Расскажу я вам, я могу. Значит, как было дело? Борис пришел в поликлинику и работал там психотерапевтом. Не психиатром, а психотерапевтом. То есть это чуть пониже уровень.
То есть выдавал справки на владение оружием, на оформление водительских прав, верно? Ведь и у психотерапевта проходят эти обследования. Или нет?
Я не знаю конкретно, выдавал ли он справки. Говорят, что он вообще якобы, знаете, вот там вот есть кабинеты отказа от табакокурения, медкомиссии. Вот на таких он сидел и выдавал. Но медкомиссии, знаете, как вот типа диспансеризация или на работе бывает. То есть, в принципе, выписывать там какие-то сверх там психотропные препараты и отправлять людей на операцию он не мог. Ну, потому что как бы новый сотрудник. И знаете, он показал диплом. У него был диплом о высшем медицинском образовании, который он, понятное дело, купил. Так вот, как он попался? К нему на прием пришла женщина за справкой, которая у него, когда 19 лет назад он убил того парня, у него нашли список из 10 имен одноклассников. Так вот, имя этой женщины, которая к нему пришла на прием спустя 19 лет, было второй. То есть, представляете, она могла быть следующей потенциальной жертвой. Она его, конечно же, не узнала сначала, а потом узнал он ее. Захохотала она, говорит, а ее всю в дрожь кинула. Она, конечно же, побежала рассказывать, а там район маленький, все эту многую историю помнят. Пошли слухи про Бориса, и... Главврач начал требовать у него справку об отсутствии судимости и прочие документы. И Борис по-тихому уволился и так погастролировал по трем поликлиникам, пока его, собственно, и не задержали.
Да, все три поликлиники на Сельмаше. Вот я в интернете вижу тоже в публикациях сканы, сертификат специалиста за подписью Минздрава, за печатью Минздрава России, ну, естественно, поддельный, вот выписанный на имя этого человека, и удостоверение о повышении квалификации. То есть вот он этими документами подложенными оперировал. Сейчас короткий перерыв, после этого мы вернемся в эфир и продолжим.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем программу «Картина недели». У микрофона Лидия Андреева. Вместе со мной в студии мои коллеги Андрей Абрамов и Ирина Галай. Я напомню, для тех, кто только что подключился к нашему эфиру, в Челябинске врач, какое-то время практиковавший, оказался убийцей. 20 лет назад он расчленил тело своего одноклассника и выпил его кровь. Вот.
Да, мы ничего не придумали,
да,
все так и было.
Из песни, что называется, слово не выкинешь. Конечно, это жутко все читать. После этого мужчина прошел, тогда еще парень молодой, 16-летний, прошел принудительное лечение в психдиспансере, но выпустившись, освободившись, подделал документы и сам работал в нескольких поликлиниках Челябинска. В муниципальных принимал пациентов, психотерапевтом. А вот я хотела бы задать вопрос о том, вот Ирина занималась темой, вообще насколько... Можно доверять комиссии, которая проверяет людей,
как такие люди выходят на свободу,
в психиатрию за жуткие всякие преступления. Как вообще проходит проверка?
Я думаю, что у нас нет, конечно, оснований не доверять специалистам такого профиля. Так же, как и в уголовном процессе, любой осужденный человек имеет право, да, отсидеть, отнести, отбыть свое наказание, выйти на свободу, жить дальше нормальной жизнью. Так же и люди, которые приговорены к принудительному лечению по психиатрическому заболеванию, имеют право чувствовать себя полноценным гражданином России после того, как комиссия признает их безопасными для общества. Как нам рассказали психиатры, люди лечатся, находятся на принудительном лечении обычно долго, годами. Это непростой процесс, погасить все их странные фантазии, воспаление шального мозга. И до последнего дня пребывания в клинике они обязательно пьют таблетки. По мере лечения доктор наблюдает за своим пациентом и по совокупности признаков делает вывод, представляет ли он опасность для общества. Ну, самыми главными признаками того, что человек готов выйти на свободу из психиатрической клиники, является отсутствие бреда и галлюцинаций, как нам сказали психиатры. Но все, конечно, гораздо тоньше, и нельзя вот сказать общее какое-то правило вывести, когда человека отпускают. Меня лично удивило то, что, несмотря на то, что этих людей лечат, не каждый из них при выходе на свободу, скажем так, осознает, что он все-таки совершил что-то плохое. Не всегда это до них доходит, не всегда это возможно донести. И, в принципе, вот эти вот болезненные состояния зачастую, они потом преследуют человека всю жизнь.
Как-то рецидивируют.
Просто люди обязаны в зависимости от тяжести совершенного преступления несколько лет или до конца своей жизни раз в полгода посещать психиатра, который во время личной беседы с человеком делает такой свежий скрининг его состояния, либо выписывает ему препараты, которые помогают ему адаптироваться в жизни, либо принимают решение о новой госпитализации. Но вот в данном случае врачи решили, что все, человек безопасен.
Надо сказать, что мы стали, естественно, искать этого человека в социальных сетях и обнаружили, что его профиль носит фамилию Гинцель, да, то есть, ну, это вымышленная фамилия. В свое время, когда тогда еще 16-летнего челябинца за совершение особо тяжкого преступления задержали и, соответственно, потом отправили на принудительное лечение, он сам себя называл бароном Гинцелем, посланником сатаны и так далее. Вот,
то есть, к счастью, не знаю этой фамилии.
По-прежнему в его профиле эта фамилия значится. Это к вопросу о том, закончились ли какие-то бредовые состояния.
Там одноклассники его рассказывали, что он всерьез, то есть они-то думали, что он бравировал, надевал какую-то маску, он называл себя сыном демона, сыном Ваала, это языческое божество, еще так дьявола называют. То есть парень на полном серьезе считал себя каким-то полупотусторонним существом, и у него была задача поглотить душу человека, и выпивая его кровь и избавляясь от человека, он тем самым сил каких-то набирался, а потом в поликлинику пошел работать.
Нам удалось найти женщину, которая жила буквально в одном доме с Борисом, правда, в детстве, то есть потом она уже переехала, но сейчас она живет в том же районе, где находятся все эти поликлиники, в которых Борис работал, где они ведут прием. И вот поговорили с этой женщиной о настроениях в районе, в микрорайоне. Это действительно очень небольшое место, там буквально несколько домов в Ленинском районе.
Все друг друга знают.
Да, и все друг друга знают. Она попросила изменить имя, мы назвали ее Оксаной. Давайте послушаем, что она рассказала нашему корреспонденту.
Это вот металка Сельмаш. Окраина Ленинского района, там у нас завод, как одна большая деревня. То есть, если что-то где-то, то говорят, не успеешь забеременеть, ты не знаешь, а уже все знают. В трех же поработал, все городские, все в нашем вот Ленинском районе на этой пяточке. Я про эту историю тоже 2 недели назад узнала. Надо же, было столько-то лет, сейчас, говорю, объявился, и вроде как бы он работает. Опять-таки, нормальный здравый человек, даже если это совершит, вернется сюда, он же бы, поехал бы где-нибудь там, затихарился и работал бы. Как по слухам, да, говорят, что сначала он устроился в 10-ю больницу, потом ушел в 11-ю, и в итоге он был в 9-й. Они вот у нас один пятачок, то есть, получается. И когда вот уже сказали, что пошел этот слух-то, и сделали-то отдел кадров запрос, и им пришла справка, что, он там был. То есть они его быстро уволили. Почему они ее сразу не требовали, я не знаю.
Смотрите, тут дело в том, что вроде бы у нас большой город, но это Сельмаш, окраина Ленинского района, там дети растут вместе, не только знают одноклассников из параллели, но, в принципе, эта история про Бориса, она там была, знаете, как такая правдивая местная легенда, про которую каждый там в детстве слушает, передает из уст в уста, обсуждает. Поэтому имя Бориса практически все знали. И неудивительно, что несколько человек среди пациентов, в том числе в поликлиниках, встречая его, видя его имя, озадачились вопросом, а как так? Не тот ли этот самый Борис, который 19
Дракула,
лет назад?
Дракула Сельмаша, так Дракула, называемый, да, его так прозвали. Вот опять же, Оксана, которую мы опросили, она помнит его в детстве. И вот по ее словам, это был, в принципе, нормальный, неплохой мальчик. Давайте послушаем.
У него, как бы говорят, еще есть старшая сестра. Я там жила в этом доме, но я старшую сестру даже не помню, что они с отцом развелись, и она ушла с девочкой, а мальчик остался с ним. Я видела его, да, но я представляю его, когда он уже 10-11, я не могу сказать, потому что я там уже не жила, я его даже не видела, что там перстни, да, говорят, он носит, там как-то выглядел, не видела его. А когда он прям там еще в детстве, может быть, лет 10, он был такой очень скромный, нормальный мальчишка. Наоборот, как-то все там над ним хохотали, то есть он не пакостил, не дрался. Нормальный был вообще мальчик. То, что кровь пил, да, я тоже все время задавалась вопросом, а вы откуда это знаете, с чьих слов? Если тот мальчик умер, да, он же не мог сказать, то есть это Боря тогда об этом сам говорил, что ли, там, наследствие, или когда он об этом говорил?
Да, дело в том, что тогда гласности была чуть побольше, или следователи более словоохотливы, и очень хорошо, очень подробно в деталях журналистам описывали все эти подробности, поэтому, я думаю, нет причин не доверять тому, что он там пил кровь и делал другие ужасные вещи.
С другой стороны, Андрей, мы сейчас циклимся немножко на его прошлом, да, а хочется немножко сделать все-таки акцент на настоящем. По идее, если его выпустили из лечебницы, значит, он, может быть, действительно безопасен, и как говорят его новые пациенты, на работе его даже хвалили. Он не выписал ни одного неправильного рецепта, только только кое-где ошибся с дозировкой. То есть человек вышел в новую жизнь, он хочет работать, хочет быть полезным, хочет общаться с людьми, он больше не носит эти сатанистские какие-то вещи. И, казалось бы, почему бы не дать ему второй шанс? И вот здесь тоже, как рассказали психиатры, оказалось, что профессия врача, она как раз под запретом для таких людей, которые прошли принудительное лечение. И именно вот этот момент вызывает сейчас большой негатив со стороны его окружающих. Не то, что когда-то было 20 лет назад, а что, то, что сегодня он опять нарушил закон, он подделал диплом и занялся делом, которое...
В списке запрещенных профессий.
Для него запрещено.
Но, с другой стороны, это тоже, этому есть рациональное объяснение, потому что если человек почти 10 лет провел в психушке, он уже понял, как работает эта система и как себя ведут врачи, как себя ведут пациенты. Наш корреспондент общался с учительницей, которая занималась с Борисом в детстве. Давайте послушаем, как она о нем отзывалась. Отзывалась положительно, надо сказать.
Я была классным руководителем у них до 9 класса. В 9 классе я ушла в декретный отпуск. И когда это все случилось, я была в декретном отпуске. Он учился с моими ребятами вместе в 10-11 классе. Боря, я бы не сказала, что он чем-то отличался от остальных. Ну, он начитанный был, грамотный. Занимался разведением кактусов. Вот все, до 9 класса он учился в параллельке сначала, а потом перешел в этот класс. Больше особого чего-то. Я не могу рассказать, тем более про этот случай. Я там не присутствовала.
Ну вот можно ли допустить, в детстве был нормальный, сейчас он выздоровел, врачи ему написали справку, что здоров, иди, живи нормальную жизнь. Можно ли допустить, что это нормальный человек, и он не представляет никакой угрозы?
Ну вот опять же отмечу, исходя из официального комментария, официального сообщения на сайте Следственного комитета Челябинской области, под стражу его взяли именно по статьям за подделку документов и хранение наркотических препаратов вот в крупном размере, то есть препараты, которые в реестр наркотических ходят, лекарственные у него были дома. Что будет с преступлением вот этой многолетней давности, неизвестно.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».